дух воителя. Хотя нас и заставили верить, что если мы освободимся от того, за что цепляемся, то в конце концов останемся ни с чем, сама жизнь вновь и вновь открывает нам, что истина как раз противоположная. Отпускать – это путь к реальной свободе. Как волны, бьющие о берег, обтачивают скалы и придают им прекрасные формы, так и наши характеры могут менять свою форму. Наши острые грани могут сглаживаться под действием перемен. Эти действующие на нас перемены могут научить нас, как развить спокойное и непоколебимое состояние духа. При этом наша уверенность возрастает и становится такой сильной, что мы, естественно, начинаем источать доброту и сочувствие, принося радость окружающим. Эта доброта есть то, что живет после смерти. Это та основополагающая доброта, которая есть в каждом из нас. Вся наша жизнь есть обучение раскрытию в себе этой могучей доброты, обучение ее реализации. Итак, каждый раз, когда потери и обманы жизни учат нас приходящести всего, это приближает нас к истине. Когда падаешь с большой высоты, можно приземлиться лишь в одном месте – на землю, землю истины. И если у вас есть понимание, проистекающее из духовных занятий, то такое падение совсем не является несчастьем, а представляет собой обнаружение убежища внутри себя. Если трудности и препятствия правильно поняты и использованы, они могут оказаться неожиданным источником силы. Читая биографии мастеров, вы часто видите, что если бы они не встретились с трудностями и препятствиями, то не открыли бы силы, дающие им возможность подняться над ними. Так, например, было с Гесером, великим тибетским царем-воителем, чьи деяния составляют величайшее эпическое произведение тибетской литературы. Гесер означает «неукротимый», тот, с кем невозможно совладать. С момента его рождения злой дядя Тратунг всеми способами пытался убить его, но с каждой попыткой Гесер становился только сильнее и сильнее. Фактически, именно благодаря стараниям Тратунга Гесер стал столь велик. Из этого возникла тибетская пословица «Тратунг троматунг на Гесер гемисар», что означает, что если бы Тратунг не был столь злобен и хитер, Гесер никогда бы не смог подняться так высоко. Для тибетцев Гесер является не только воином-полководцем, но и духовным воителем. Быть духовным воителем значит развить отвагу особого вида, такую, которая по своей природе объемлет ум, мягкость и бесстрашие. Духовные воители по-прежнему могут испытывать страх, но даже при этом они достаточно отважны, чтобы почувствовать страдание, ясно соотнести его со своим основным страхом и, не уклоняясь, извлечь уроки из своих трудностей. Как говорит нам Чагьям Трунгпа Ринпоче, стать воителем означает стать способным сменить свое узкое стремление к безопасности на гораздо более широкое видение, объемлющее бесстрашие, открытость и истинный героизм. И войти в преобразующую область этого более широкого видения значит научиться естественно воспринимать перемены и сделать приходящую природу всего сущего своим другом. О чем нам говорит то, что все приходящее? Какая надежда есть в смерти? Если вы еще глубже рассмотрите приходящую природу всего, то обнаружите еще одну грань, еще один смысл, несущий в себе великую надежду, открывающий вам глаза на основополагающую природу Вселенной и наши необычные взаимоотношения с ней. Если все приходящее, то тогда все является, как мы это называем, пустым, то есть не имеющим какого-либо длительного, стабильного и присущего ему существования. И все вещи, если рассматривать и понимать их в их истинных отношениях, не являются независимыми, но взаимозависимы. Будда сравнивал Вселенную с огромной сетью, сплетенной из бесчисленного множества блистающих драгоценных камней, с огромным количеством граней. Каждый камень отражает в себе другие камни этой сети и фактически является единым со всеми камнями. Подумаем о морской волне. Если рассмотреть ее с одной стороны, видится ее отчетливая идентичность, конец и начало, рождение и смерть. С другой же стороны, сама волна в действительности не существует, являясь только поведением воды. Она пуста в том, что касается какой-либо отдельной идентичности, но полна воды. Таким образом, о волне вы осознаете, что это нечто, существующее посредством ветра и воды и зависящее от ряда постоянно меняющихся обстоятельств. Вы также осознаете, что каждая волна связана с другой. Подумайте о дереве. Вы представляете его в виде определенного предмета. Это первый уровень, как и с волной. Но присмотревшись к нему, вы увидите, наконец, что в конечном счете у него нет независимого существования. Размышляя о нем, вы обнаружите, что оно растворяется в крайне тонкой сети взаимоотношений, простирающейся по всей Вселенной. Дождь, падающий на его листья, ветер, колеблющий его, почва, что питает и поддерживает его, все времена года и погоды, лунный свет, свет звезд и солнечный свет – все становится частью этого дерева. И по мере того, как вы больше и больше будете думать об этом дереве, вы поймете, что все во Вселенной взаимодействует с ним и неотделимо от него, и что его природа в каждый момент немного изменяется. Утверждая, что все вещи пусты, мы имеем в виду, что у них нет независимого существования. Современная наука говорит нам о чрезвычайно большом диапазоне взаимных зависимостей. Экологи знают, что если в амазонских джунглях сгорает дерево, то это вносит определенные изменения в атмосферу, которой дышит житель Парижа, и что дрожание крылышка бабочки в Юкатане влияет на жизнь папоротника на Гибридских островах. Биологи начинают распутывать фантастически сложный танец генов, творящий личность и идентичность организма. Танец, простирающийся далеко в прошлое и показывающий, что каждая так называемая идентичность состоит из вихря различных влияний. Физики показали нам мир квантовых частиц, мир поразительно похожий на описанный Буддой в образе блистающей сети, развернутой во Вселенной. Так же, как драгоценные камни этой сети, все частицы потенциально существуют как различные сочетания других частиц. Таким образом, когда мы действительно смотрим на себя и окружающее, которое мы считали таким постоянным, таким стабильным и таким длительно существующим, то обнаруживаем, что во всем этом не больше реальности, чем во сне. Будда сказал: «Познай, что все подобно миражу, облачному замку, сновидению, призраку, без сущности, но с качествами, которые можно увидеть. Познай, что все подобно отражению в чистом озере луны, сияющей на безоблачном небе, хотя сама луна никогда не спускалась в это озеро. Познай, что все подобно эху, возникающему из звучания музыки, шумов и плача, но в этом эхе нет мелодии. Познай, что все подобно творимым фокусникам иллюзиям, изображающим лошадей, валов, телеги и другие предметы, но ничто не является тем, чем кажется». Размышление о качестве реальности, уподобляющей ее сновидению, никоим образом не должно делать нас холодными, отчаявшимися или ожесточившимися. Наоборот, оно способно открыть в нас теплый юмор, мягкое и сильное сострадание, о существовании которого мы едва ли знали, и таким образом позволить нам проявлять все большую и большую щедрость по отношению ко всем вещам и существам. Великий тибетский святой Миларепа сказал: «Взирая на пустоту, имей сострадание». Когда мы посредством размышлений действительно увидели пустоту и взаимозависимость всех вещей и нас самих, то мир открывается нам в более ярком, непосредственном, сверкающем свете, как та бесконечно переливающаяся отражениями сеть драгоценных камней, о которой говорил Будда. Нам больше не приходится ни защищать себя, ни притворяться, и все проще становится делать так, как советовал один тибетский мастер. Всегда распознавай те качества жизни, что делают ее подобной сновидению, и сокращай привязанность и антипатию. Практикуй добросердечное отношение ко всем существам. Будь любящим и сочувствующим, независимо от действий своих друзей. Их действия не будут иметь такого большого значения, если ты будешь рассматривать их как сновидение. Суть в том, чтобы во время этого сновидения иметь положительное намерение. Это существенно важно. Это истинная духовность. Истинная духовность состоит также в том, чтобы осознать взаимозависимость со всем и всеми, существование реальных последствий во всей Вселенной, от самой малейшей, незначительной нашей мысли, слова и действия. Швырните в пруд камешек, по поверхности воды пробежит рябь. Круги будут смешиваться друг с другом и порождать новые. Все неизбежно взаимозависимо. Мы начинаем осознавать свою ответственность за все, что делаем, говорим или думаем. Фактически ответственность за самих себя, всех других и все другое, и за всю Вселенную. Далай-лама сказал: «В современном, крайне взаимозависимом мире, как отдельные люди, так и народы, больше не могут самостоятельно решать многие из своих проблем. Мы нуждаемся друг в друге, поэтому нам необходимо выработать в себе чувство всеобщей ответственности. Нашей общей индивидуальной ответственностью является защита нашей всепланетной семьи и забота о ней, поддержка ее более слабых членов, а также сохранение той среды, в которой мы все живем, и забота о ней». Неизменная. Приходящая природа всего сущего уже открыла нам много истин, но в ней есть еще одно сокровище, в основном сокрытое от нас, о котором мы и не подозреваем, не распознаем его, хотя оно самым существенным образом является нашим глубинным достоянием. Западный поэт Райнер Мария Рильке сказал, что наши бездонные страхи подобны драконам, стерегущим в бездне наше скрытое сокровище. Страх, пробуждаемый в нас приходящей природой всего сущего, боязнь понимания нереальности и изменчивости всего, является, как мы находим, нашим величайшим другом, ибо он приводит нас к вопросу: если все умирает и изменяется, то что тогда действительно истина? Есть ли что-то под внешним, под кажущимся, то безграничное и бесконечное, в чем происходит этот танец перемены непостоянства? Могли бы мы действительно опереться на то, что остается после смерти? Если мы постоянно будем думать об этом, то постепенно заметим, что наш взгляд на все сильно изменяется. Продолжая размышлять и практиковаться в отпускании того, за что мы цепляемся, мы начинаем открывать себе что-то, что не можем назвать или описать, или выразить как идею, что-то, что по нашему пониманию лежит глубже всех перемен и смертей этого мира. Те мелкие желания и отвлечения, на которые нас обрекло наше навязчивое цепляние, закажущееся постоянное, начнут таять и исчезать. Этот процесс будет сопровождаться сияющими проблесками огромного значения, лежащего за истиной о приходящем характере всего сущего. Миларепа писал: «В ужасе перед смертью я ушел в горы. Вновь и вновь я медитировал о неуверенности в часе смерти, покоряя крепость бессмертной нескончаемой природы ума. Ныне со всем страхом смерти покончено». Таким образом, мы постепенно осознаем спокойное и подобное небесам присутствие в себе того, что Миларепа называет бессмертной и нескончаемой природой ума. Когда это осознание начинает становиться живым и почти ненарушимым, происходит то, что в Упанишадах называется поворотом в седле сознания, личное, совершенно невыразимое в виде идеи откровение о том, чем мы являемся, почему мы здесь и как мы должны действовать, дающее нам новую жизнь, новое рождение. Глава 4. Природа ума. Мы заточены в темной, созданной нами узкой клетке, которую мы принимаем за всю Вселенную. И лишь очень немногие начинают представлять другое измерение реальности. Патрул Ринпоче рассказывает историю о старой лягушке, всю жизнь прожившей в глубине колодца. Однажды ее навестила лягушка с берега моря. «Откуда ты?» – спросила колодезная лягушка. «От великого океана», – ответила другая. «Насколько же велик твой океан?» «Он огромен». «Ты хочешь сказать, что он примерно с четверть моего колодца?» «Больше». «Больше? То есть с половину?» «Нет, еще больше». «Так он столь же велик, как этот колодец?» «Их нельзя сравнить». «Это невозможно, я должна сама это увидеть». И они отправились в путь. Когда колодезная лягушка увидела океан, это было таким потрясением для нее, что ее голова разорвалась на части. «Большинство моих детских воспоминаний о Тибете потускнели, но два из них навсегда останутся со мной». Они связаны с тем временем, когда мой мастер Джамьян Кьенце познакомил меня с сущностной, исходной и самой глубокой природой моего ума. Сначала я не хотел раскрывать эти личные переживания, потому что в Тибете этого никогда не делают. Однако мои ученики и друзья были убеждены, что описание этих переживаний поможет другим, и они уговаривали меня и настаивали, чтобы я написал о них. Когда мне было 6 или 7 лет, я испытал первый из них в той комнате, где жил Джамьян Кьенце, перед большой статуей, изображающей его предыдущее воплощение, Джамьяна Кьенце Вангпо. Это была серьезная, вызывающая благоговение фигура, еще большую внушительность которой придавала мерцание пламени масляной лампы, стоявшей перед ней и освещавшей ее лицо. До того, как я понял происходящее, мой мастер совершил очень необычный поступок. Он внезапно обнял и поднял меня, затем крепко поцеловал щеку. На долгое мгновение мой ум совершенно отключился, я был поглощен и охвачен огромной нежностью, теплом, уверенностью и силой. Другой случай, более формальный, произошел у Ладрак Карчу, в пещере, где медитировал великий святой, отец тибетского буддизма Падмасамбхава. Мы остановились там во время паломничества по Северному Тибету. Мне тогда было около 9 лет. Мой мастер послал за мной и велел мне сесть перед ним. Мы были одни. Он сказал: «Сейчас я познакомлю тебя с сущностной природой ума». Взяв свой колокольчик и маленький ручной барабан, он пропел заклинание, призывающее всех мастеров его линии, от первичного Будды до его собственного мастера, и затем произвел ознакомление. Внезапно он задал мне вопрос, на который у меня не могло быть ответа. «Что есть ум?» И с силой устремил свой взгляд в глубину моих глаз. Я был полностью захвачен врасплох. Мой ум распался. Не было ни слов, ни имен, ни мыслей. Фактически не осталось ума вообще. Что произошло в этот поразительный момент? Прошлые мысли умерли, будущие еще не возникли. Поток моих мыслей был резко прерван. В этом ошеломлении открылся провал, и в этом провале обнажилось чистое непосредственное осознание настоящего, свободного от любого цепляния за что-либо. Оно было простым, обнаженным и основополагающим, и вся эта обнаженная простота при этом лучилась теплом невообразимого сочувствия. Как много мог бы я сказать об этом моменте? По всей видимости, мой мастер задал мне вопрос, но я знал, что он не ждет от меня ответа. И прежде чем я мог начать искать ответ, я осознал, что ответа нет. Я сидел пораженный в изумлении, но во мне росла такая глубинная сияющая уверенность, какой я никогда раньше не знал. Мой мастер спросил, что есть ум, и в этот миг я почувствовал, будто бы всем уже известно, что такой вещи, как ум, не существует, а я обнаружил это последним. Каким странным тогда показалось мне вообще даже представление об уме? Произведенное моим мастером ознакомление зародило семя глубоко внутри меня. Позже я понял, что такой метод ознакомления применялся в нашей линии. Однако незнание этого тогда сделало происшедшее совершенно неожиданным и поэтому еще более поразительным и мощным. В нашем учении мы говорим, что для ознакомления с природой ума нужно, чтобы присутствовали три подлинных – благословение подлинного мастера, преданность подлинного ученика и подлинная линия передачи метода ознакомления. Президент Соединенных Штатов не может ознакомить вас с природой вашего ума, не может этого сделать ваш отец или ваша мать. Не имеет значения, насколько могущественным может быть кто-то или насколько он вас любит. Ознакомить вас может только тот, кто сам это полностью осознал и несет в себе благословение и опыт линии передачи учения. А вы, ученик, должны найти в себе и постоянно поддерживать те качества – открытость, широту видения, готовность, энтузиазм и почитание, которые изменят все состояние вашего ума и сделают вас восприимчивым к этому ознакомлению. Когда мы говорим о преданности, то имеем в виду, что при отсутствии этого качества мастер может провести ознакомление, но ученик не распознает его. Ознакомление с природой ума возможно только тогда, когда и мастер, и ученик вместе входят в переживание этого. Только при такой встрече умов и сердец у ученика произойдет осознание. Метод ознакомления также критически важен. Именно этот метод применялся и испытывался в течение тысяч лет, позволяя самим мастерам прошлого достигать осознания. Когда мой мастер так внезапно провел со мной это ознакомление в таком раннем возрасте, он сильно отклонился от обычной практики. Как правило, это делается намного позже, когда ученик пройдет предварительную тренировку, состоящую в медитациях и очищении, которая готовит и открывает ум и сердце ученика к прямому пониманию истины. Тогда, в мощный момент ознакомления, мастер может направить свое сознание природы ума, то, что мы называем умом мудрости мастера, в ум ученика, который при этом подлинно восприимчив. При этом мастер знакомит ученика с тем, чем в действительности является Будда, другими словами, пробуждает в ученике осознание живого присутствия просветления в нем самом. При этом Будда, природа ума и ум мудрости мастера сливаются воедино и предстают в единстве. И тут ученик в сиянии благодарности осознает, без тени сомнения, что нет, никогда не было и никогда не может быть никакого разделения между учеником и мастером, между умом мудрости мастера и природой ума ученика. Дуджом Ринпоче писал в своей знаменитой декларации об осознании: «Поскольку чистое осознание данного момента и есть настоящий Будда, с открытостью и удовлетворением я нашел ламу в своем сердце». Когда мы осознаем, что этот нескончаемый естественный ум и есть сама природа ламы, исчезает нужда в молитвах, произносимых с привязанностью или плачем, и в искусственных жалобах. Но просто расслабившись в этом неискусственном, открытом и естественном состоянии, мы достигаем благословения бесцельного самоосвобождения от всего, что бы ни возникало. Когда вы полностью осознали, что природа вашего ума и ума вашего мастера одна, с этого момента вы и мастер нераздельны, поскольку мастер един с природой вашего ума и, естественно, постоянно присутствует. Помните ламу Цитена, умирание которого я видел в детстве? Когда его мастер физически присутствовал около его смертного ложа, он сказал: «Для мастера не существует расстояния». Когда, подобно ламе Цитену, вы осознаете, что мастер и вы нераздельны, у вас возникнет огромное чувство благодарности, благоговения и почитания. Дуджом Ринпоче называет это почитание образа. Это преданность, спонтанно возникающая от видения образа природы ума. Для меня было еще много моментов ознакомления, в учении, посвящениях, а также последующие ознакомления, проведенные моими другими мастерами. После ухода из жизни Джамгьяна Кьенце меня хранил своей любви и заботился обо мне Дуджом Ринпоче, у которого я несколько лет был переводчиком. Это открыло еще один период моей жизни. Дуджом Ринпоче был одним из наиболее знаменитых мастеров и мистиков Тибета, признанным ученым и писателем. Мой мастер Джамгьян Кьенце все время отзывался о Дуджоме Ринпоче как о замечательном мастере, живом представлении Падмасамбхавы в этой эпохе. Благодаря этому я всегда глубоко уважал его, хотя не был с ним лично связан и не учился у него. После смерти моего мастера, когда мне было чуть больше 20, я однажды нанес визит вежливости Дуджому Ринпоче в его доме в Калимпонге, в предгорьях Гималаев. Когда я появился там, он обучал одну из своих первых учениц-американок. Она была очень озадачена отсутствием переводчика, который владел бы английским достаточно хорошо, чтобы переводить учение о природе ума. Когда Дуджом Ринпоче увидел, что я вхожу, он сказал: «О, вы здесь? Хорошо. Можете переводить для нее?» Я сел и начал переводить. И за один урок, длившийся около часа, он дал ей поразительное представление учения, охватившее все. Я был настолько тронут и вдохновлен, что на глаза у меня навернулись слезы. Я осознал, что именно это имел в виду Джамгьян Кьенце, отзываясь о нем. Сразу же после этого я попросил Дуджома Ринпоче учить меня. Я каждый день приходил к нему и проводил с ним несколько часов. Это был человек небольшого роста, с красивым и нежным лицом, изящными руками и утонченными, почти женственными манерами поведения. Волосы у него были длинными, и он завязывал их в узел, как делают йоги. В его глазах постоянно сверкал огонек, сдерживаемого веселья. Его мягкий, чуть хриплый голос казался голосом самого сострадания. Обычно Дуджом Ринпоче сидел на низком сидении, покрытом тибетским ковром, а я садился чуть ниже его. Я всегда буду помнить, как он сидел так, а лучи вечернего солнца лились в окно за его спиной. И вот однажды, когда я воспринимал его учение и занимался с ним духовной практикой, произошло нечто совершенно поразительное. Все, о чем я только слышал от него, стало происходить со мной самим. Все материальные явления вокруг нас стали растворяться. Я пришел в сильное восхищение и еле выговорил: «Ринпоче, Ринпоче, это совершается». Никогда не забуду, каким сочувствием светилось его лицо, когда он склонился ко мне, успокаивая: «Все в порядке, не волнуйся слишком. В конце концов, это и не хорошо, и не плохо». Ощущение чуда и блаженства начинало захватывать меня. Однако Дуджом Ринпоче знал, что хорошие ощущения могут быть как полезными вехами на пути медитации, так и ловушками, если к ним примешивается привязанность. Необходимо идти дальше, к более глубокому и стабильному основанию. И именно к этому основанию привели меня его мудрые слова. Дуджом Ринпоче словами даваемого им учения вновь и вновь пробуждал осознание природы ума. Сами слова будили моменты видения действительного опыта. В течение многих лет он ежедневно давал мне поучения о природе ума, называемые указаниями. Хотя все основное обучение я получил от моего мастера Джамьяна Кьенце, это было подобно семени, а учение Дуджома Ринпоче было подобно воде, питавшей его, пока оно не выросло и не расцвело. И когда я сам начал учить других, меня вдохновил его пример. Ум и природа ума. Прозрение буддизма, революционное до ныне, состоит в том, что жизнь и смерть существуют в уме и нигде более. Это показывает ум как всеобщую основу того, что переживается на опыте, как творца счастья и творца страдания, творца того, что мы называем жизнью, и того, что мы называем смертью. У ума есть множество сторон, но две из них наиболее выделяются. Первое – это обычный ум, который тибетцы называют «сем». Один из мастеров дает ему такое определение. То, что обладает разным осознанием, то, что имеет чувство дуалистичности, что цепляется за что-то вне себя или отвергает его – это ум. В основе своей – это то, что может связываться с другим, с любым чем-то, что воспринимается как отличающееся от того, кто воспринимает. Сем – это перескакивающий с одного предмета на другой дуалистичный думающий ум, который может действовать только в отношении к проецируемой и ложно воспринимаемой внешней точке отсчета. Итак, сем – это тот ум, который думает, строит замыслы, желает, манипулирует, который вспыхивает гневом, который создает волны отрицательных эмоций и мыслей, потакая своим прихотям, которому необходимо все продолжать и продолжать делать утверждения, оценки, подтверждать собственное существование, переживая на опыте выделение отдельных деталей, создание идей и понятий. Обычный ум является непрестанно переменяющийся и не могущий перемениться жертвой внешних влияний, привычных склонностей и воспитания. Мастера сравнивают сем с пламенем свечи, стоящей на пороге открытой двери, уязвимым всем ветрам обстоятельств. Если рассматривать сем с одной стороны, то он предстает мерцающим, нестабильным, все время за что-то цепляющимся и бесконечно занятым не своими делами. Его энергия расходуется на проецирование вовне. Иногда я думаю о нем, как о мартышке, непрестанно перескакивающей с ветки на ветку. Однако, если рассмотреть его с другой стороны, обычный ум отличается фальшивой, тупой стабильностью, самодовольной, направленной на его собственную защиту инерции, каменным спокойствием глубоко внедрившихся в него привычек. Ум хитер, как нечестный политик, скептичен, недоверчив, очень умело обманывает и притворяется. Джамьян Кьенце писал, что он чрезвычайно изобретателен в жульнических играх. И именно в пределах переживаемого на опыте этого хаотичного, находящегося в замешательстве, недисциплинированной повторяющегося ума, обычного ума, мы вновь и вновь претерпеваем изменения и смерть. Но есть еще сама природа ума, его глубиннейшая сущность, которая абсолютно не затрагивается ни изменениями, ни смертью. Сейчас она скрыта внутри нашего собственного ума, окружена и закрыта умственной поспешной путаницей наших мыслей и эмоций. Но как облака могут быть рассеяны сильным порывом ветра, открывая сияющее солнце широкое просторное небо, также при некоторых особых условиях вдохновение может открыть нам проблески этой природы ума. Эти проблески могут быть разной глубины, разной степени, но каждый из них даст какой-то свет понимания, смысла и свободы. Это происходит благодаря тому, что природа ума является самым корнем понимания. По-тибетски мы называем это рикпа – первичное, чистое, незапятнанное осознание, которое одновременно разумно, понимающе, светло и постоянно бодрствует. Его можно назвать самим знанием о знании. Не делайте ошибку, воображая, что природа ума относится исключительно только к нашему уму. Фактически это природа всего. Не будет ошибки, если я скажу, что осознание природы ума – это осознание природы всего сущего. В В течение всей истории человечества святые и мистики называли свои осознания многими именами, изображали и истолковывали их по-разному, но то, что они переживали, это в своей основе была сущностная природа ума. Христиане и иудеи называют ее Господь, индуисты называют ее Я, Шива, Брахман и Вишну. Суфийские мистики называют ее сокрытой сущностью, а буддисты называют ее природой Будды. В сердце каждой религии лежит уверенность в существовании основополагающей истины и в том, что эта жизнь представляет собой священную возможность развития сознания. Когда мы говорим «Будда», то, естественно, думаем об индийском принце Сиддхартхе Гаутаме, который достиг просветления в VI веке до н.э. и чьему учению о духовном пути, известном сейчас как буддизм, следуют миллионы людей во всей Азии. Однако «Будда» имеет более глубокое значение. Это означает человека, любого человека, который полностью пробудился от неведения и раскрыл свой огромный потенциал мудрости. Будда – это тот, кто окончательно покончил со страданием и тщетностью, кто открыл длительное и бессмертное счастье душевный мир. Однако в наш скептический век многим из нас это состояние может показаться скорее похожим на фантазию или мечту, или то, что нам самим совершенно недоступно. Но важно всегда помнить, что Будда был таким же человеком, как вы или я. Он никогда не претендовал на божественность, он просто знал, что обладает природой Будды, семенем просветления, и что все остальные тоже этим обладают. Природа Будды – это просто прирожденное право каждого разумного существа, и я всегда говорю, наша природа Будды так же хороша, как природа Будды у любого Будды. Это и есть та благая весть, которую Будда принес нам в результате своего просветления в Бодгае, и которая оказалась вдохновляющей для столь многих людей. Его весть, что просветление достижимо для всех, несет огромную надежду. Занимаясь духовной практикой, мы все тоже можем пробудиться. Если бы это не было истиной, то бесчисленное множество людей, вплоть до наших дней, не смогло бы достичь просветления. Говорится, что когда Будда достиг просветления, все, чего он хотел, показать всем нам природу ума и полностью разделить с нами то, что он осознал. Но он также увидел с печалью бесконечного сострадания, насколько трудно будет нам это понять. Потому что, хотя мы и обладаем той же внутренней природой, что и Будда, мы не распознаем этого, ибо она скрыта в наших отдельных обычных умах, окружена ими. Пространство внутри такое же, что и пространство снаружи. Только тонкие стенки сосуда отделяют одно от другого. Наш ум Будды заключен в стенках нашего обычного ума. Но когда мы становимся просветленными, этот сосуд словно разбивается на куски. Пространство внутри немедленно сливается с пространством снаружи. Они сливаются воедино, и сразу же мы осознаем, что они никогда не были отдельными и отличными друг от друга. Они все время были одним и тем же. Небо и облака. Итак, какими бы ни были наши жизни, наша природа Будды всегда в нас, и она всегда совершенна. Мы говорим, что даже Будды в своей бесконечной мудрости не могут ее улучшить, и разумные существа не в состоянии повредить ей в своем кажущемся бесконечном замешательстве. Нашу истинную природу можно сравнить с небом, а замешательство обычного ума – с облаками. Бывает так, что небо совершенно закрыто облаками. Когда мы смотрим ввысь земли, очень трудно поверить, что там есть что-либо, кроме облаков. Но нужно только подняться на самолете, чтобы обнаружить над ними безграничную ширь ясного неба. И сверху облака, бывшие, по нашему мнению, всем, видятся такими мелкими, так далеко внизу. Мы постоянно должны помнить, облака – это не небо, и они не принадлежат ему. Они только висят в нем и проходят по нему своими чуть нелепыми и независимыми путями. И они не могут запятнать или как-то пометить небо. Так в чем точно состоит эта природа Будды? В подобной небу природе нашего ума. Полностью открытая, свободная и безграничная, она в своей основе настолько проста и естественна, что ее вообще нельзя усложнить, испортить или запятнать. Она настолько чиста, что находится даже вне представления о чистоте и грязи. Сравнение природы ума с небом – это, конечно, метафора, помогающая нам подойти к представлению о ее всеохватной безграничности – поскольку природа Будды обладает качеством, которого не может иметь небо, сияющей ясностью осознания. Как сказано об этом, это просто ваше безупречное осознание данного момента, понимающее, пустое и бодрствующее. Дуджом Ринпоче писал, «Никакие слова не могут его описать, Никакой пример не может указать на него. Сансара не делает его хуже, нирвана не делает его лучше. Оно никогда не было рождено, оно никогда не исчезало. Оно никогда не было освобождено, оно никогда не было обмануто, оно никогда не существовало. Оно никогда не было несуществующим. Оно не имеет границ, оно не относится ни к каким категориям. Ньёшулк Хемримпочи сказал: «Глубокая и спокойная, свободная от сложности, цельная светоносная ясность, лежащая за пределами ума, идей и представлений, такова глубь ума победивших. Там нет ничего, что можно было бы убрать, и нет ничего, что нужно было бы туда добавить. Это просто безупречное и естественно рассматривающее себя». 4 препятствия. Почему же людям так трудно даже представить глубину и величие этой природы ума? Почему многим это кажется такой необычной и невозможной идеей? Учение говорит о 4 препятствиях, не дающих нам сразу осознать природу ума. Первое. Природа ума просто слишком близка, чтобы распознать ее. Так же, как мы не способны видеть собственное лицо, так и уму трудно посмотреть на собственную природу. Второе. Она слишком глубока, чтобы мы могли это представить. У нас нет никакого понятия, насколько глубокой она может быть. А если бы оно было, то мы бы уже в некоторой степени ее осознавали. Третье. Нам слишком легко в нее поверить. В действительности все, что вам нужно для этого, просто находиться в покое, в открытом, чистом осознании природы ума, который всегда рядом. Четвертое. Она слишком чудесна, чтобы мы могли вместить ее. Она настолько велика, что не вмещается в наш узкий образ мышления. Мы просто не можем в это поверить. Мы не можем даже вообразить, что просветление является настоящей природой нашего ума. Если этот анализ 4 препятствий был истинным для тибетской цивилизации, постоянно стремившейся к достижению просветления, то он еще более аутентичен для современной цивилизации, поклоняющейся иллюзиям. В ней нет даже общих сведений о природе ума. О ней практически не пишут ни писатели, ни мыслители. Современные философы просто не упоминают о ней. Большинство ученых отрицают, что она вообще может существовать. Она не играет никакой роли в массовой культуре. О ней нет песен, постановок, телевизионных передач. В действительности нас учат тому, что за пределами наших обычных органов чувств нет ничего реального. Но несмотря на это массовое и почти всепроникающее отрицание природы ума, нас все-таки иногда посещают проблески ее видения, порой как следствие какой-то возвышенной музыки или спокойного счастья, ощущаемого нами в природе, или самой обычной повседневной ситуации. Они могут явиться, когда мы просто смотрим, как медленно падает снег, или как солнце встает за горами, или трогательно наблюдаем за лучом света, пересекающим пустую комнату. Такие моменты просветления, покоя и блаженства случаются со всеми и поразительно запоминаются нами. Я думаю, что иногда мы наполовину понимаем такие проблески, но современная культура не дает нам ни основы, ни структуры понятий для их осознания. К сожалению, нас не только не поощряют глубже исследовать такие проблески и искать, откуда они исходят, но говоря прямо или косвенно, чтобы мы от них отказались. Мы знаем, что никто не воспримет нас серьезно, если мы попытаемся поделиться этими переживаниями, поэтому мы игнорируем то, что в действительности могло бы быть наиболее раскрывающим истину переживанием в нашей жизни, если бы мы только его поняли. Это, наверное, самая темная и вызывающая тревогу сторона современной цивилизации, ее невежество и подавление того, чем мы в действительности являемся. Рассмотрение того, что внутри. Допустим, мы полностью сменим ориентацию, откажемся смотреть только в одну сторону. Нас учат проводить наши жизни, преследуя собственные мысли и проекции. Даже когда говорят об уме, это относится только к его мыслям и эмоциям. А когда наши исследователи изучают то, что, по их мнению, является умом, то рассматривают только его проекции. Никто никогда в действительности не рассматривает сам ум, основу, от которой исходят все эти выражения, и это приводит к трагическим последствиям. Как сказал Падмасамбхава, хотя то, что обычно называют умом, очень уважают и широко обсуждают, но все же его не понимают или понимают неправильно, или понимают лишь однобоко. И поскольку его не понимают правильно, таким, каким оно просто является само по себе, то возникает невообразимое множество философских идей и утверждений. Более того, поскольку обычные люди этого не понимают, они не распознают своей собственной природы и продолжают блуждать среди шести судеб повторного рождения в трех мирах и потому испытывают страдания. Итак, непонимание своего собственного ума – это очень прискорбный недостаток. Как же мы можем полностью изменить эту ситуацию? Очень просто. Наши умы могут находиться в двух положениях, рассматривая то, что снаружи, и рассматривая то, что внутри. Давайте же посмотрим внутрь. Это небольшое изменение ориентации может привести к огромной перемене и даже предотвратить напасти, грозящие нашему миру. Когда наибольшее количество людей познает природу своего ума, они также поймут величественную природу земного мира и будут храбро бороться за его сохранение. Интересно, что на тибетском языке слово, означающее буддист, «нгакпа», оно буквально значит «тот, кто внутри», тот, кто ищет истину не снаружи, но внутри природы ума. Все учение буддизма, все занятия нацелены на одно – увидеть природу ума и тем освободить нас от страха смерти и помочь осознать истину жизни. Взгляд внутрь потребует от нас большой осторожности, большой смелости, почти полного изменения нашего отношения к жизни и уму. Мы настолько пристрастились смотреть наружу, что почти полностью лишились доступа к нашему внутреннему существу. Мы боимся заглянуть внутрь, потому что наша культура не дала нам никакого представления о том, что мы там увидим. Сложилось мнение, что от этого можно сойти с ума. Это одна из последних и наиболее сильных выдумок нашего эго, используемая для того, чтобы не дать нам открыть нашу реальную природу. Мы заполняем свои жизни бешеным ритмом для того, чтобы не было возможности заглянуть внутрь себя. Люди могут бояться даже идеи медитации. Слыша такие слова, как «лишенный эго» или «состояние пустоты», они думают, что переживание этих состояний подобно выбрасыванию из космического корабля в открытый космос и вечному падению в темной ледяной пустоте. Но это очень далеко от истины. Однако в мире, посвященном отвлечениям, молчание и покой приводят нас в ужас. Мы защищаемся от них шумом и лихорадочной деятельностью. Рассмотрение природы нашего ума – это то, на что мы осмеливаемся менее всего. Иногда я думаю, что мы действительно не хотим задавать никаких вопросов о том, кто мы на самом деле, потому что боимся открыть, что есть какая-то другая реальность, кроме этой. Как в свете этого открытия будут выглядеть наши жизни? Как наши друзья и коллеги отреагируют на то, что мы узнаем? Что мы будем делать с этим новым знанием? Знание приносит ответственность. Бывает, что даже при открытой двери темницы пленник предпочитает заточение. Обетование просветления. В современном мире лишь немногие воплощают качества, происходящие от осознания природы ума. Поэтому нам трудно не только представить просветление или восприятие просветленного человека, но и понять, что мы сами можем стать просветленными. Несмотря на то, что в нашем обществе постоянно твердят о ценности человеческой жизни и свободы каждого человека, фактически общество обращается с нами как с одержимыми лишь властью, сексом и деньгами, требующими постоянных отвлечений от любых контактов со смертью или реальной жизнью. Если нам говорят или мы сами догадываемся о нашем глубинном потенциале, то не можем в это поверить, а если мы вообще имеем какое-то представление о духовном преображении, то считаем, что это удел только для великих святых и духовных мастеров прошлых времен. Далай-лама часто говорит о том, что многим людям в современном мире не хватает настоящей любви к себе и самоуважения. Этот взгляд на жизнь отражает невротическую убежденность в наших собственных недостатках. Это лишает нас надежды на пробуждение и трагически противоречит центральной истине учения Будды о том, что все мы уже по своей сути совершенны. И если бы мы даже подумали о возможности просветления, то, взглянув на составляющие нашего обычного ума, гнев, жадность, ревность, мстительность, жестокость, похоть, страх, тревожность и постоянное беспокойство, потеряли бы всякую надежду на его достижение, если бы нам не сказали о природе ума и возможности достичь ее осознания и полностью убедиться в ее реальности. Да, просветление реально, и на этой планете по-прежнему есть просветленные мастера. Когда вы действительно встретите такого мастера, то будете потрясены и тронуты в глубине своего сердца и осознаете, что такие слова, как просветление и мудрость, которые вы раньше считали просто идеями, на самом деле истинны. Современный мир, несмотря на все его опасности, восхитителен. Ум современного человека медленно открывается для иных представлений о реальности. Такие великие учителя, как Далай-лама и мать Тереза, обращаются к людям по телевидению. Многие мастера Востока сейчас приезжают на Запад, чтобы учить. Все больше людей читают книги, относящиеся ко всем мистическим учениям. Отчаянное положение нашей планеты медленно пробуждает людей к осознанию необходимости преобразований в глобальном масштабе. Просветление, как я уже говорил, реально. Каждый из нас, кем бы он ни был, может в подходящих обстоятельствах и при правильном обучении осознать природу ума и тем самым познать в себе то, что бессмертно и вечно чисто. Таково обетование всех мистических учений мира, и оно было исполнено и исполняется в неисчислимом множестве человеческих жизней. Чудо этого обетования не является чем-то экзотическим или фантастическим и предназначено не для избранных, а для всего человечества. И осознание этого оказывается неожиданно обычным. Духовная истина не является чем-то усложненным и эзотерическим. На самом деле это по сути своя глубокий здравый смысл. Когда вы осознаете природу ума, то слой за слоем уходит замешательство. Вы в действительности не становитесь Буддой, а просто непосредственно освобождаетесь от иллюзорного обмана. И стать Буддой не значит стать каким-то всемогущим духовным суперменом, а стать, наконец, истинным человеком. Одно из величайших буддийских учений называет природу ума мудрость обычности. Я не могу слишком долго останавливаться на том, что наша истинная природа и природа всех существ не является чем-то необычным. Ирония состоит в том, что наш так называемый обычный мир является необычным, фантастической сложной галлюцинацией обманутого видения сансары. Именно это необычное видение не дает нам понять обычную, естественную, сущностную природу ума. Посмотрели бы Будды на нас сейчас, как они в печали, удивились бы смертоносной изобретательности и сложности нашего замешательства. Именно из-за нашего ненужного усложнения природы ума, с которой нас знакомит мастер, кажется нам слишком простой, чтобы в нее поверить. Наш обычный ум твердит нам, что этого не может быть, что в этом должно быть что-то большее. Ну, конечно, было бы куда более величественно, если бы вокруг нас вспыхнули ослепительные огни, ангелы с развивающимися золотыми локонами слетели бы к нам, и волшебник изумрудного города зычным голосом объявил: «Ныне ты ознакомлен с природой твоего ума». Нет, таких представлений не бывает. Из-за слишком высокой оценки интеллекта в нашей культуре нам может казаться, что для того, чтобы стать просветленным, нужно быть очень умным. Однако на деле многие виды интеллектуальности являются просто дополнительными препятствиями. Одна тибетская пословица говорит: «Если ты слишком умный, то можешь вообще проглядеть весь смысл». Патрул Римпоче сказал: «Логический ум кажется интересным, но является семенем обмана». Люди могут стать одержимыми своими собственными теориями и пропустить смысл всего. В Тибете говорят: «Теории подобны заплатам на шубе, однажды они просто изнашиваются и падают». Позвольте мне ободрить вас такой историей. В прошлом веке у одного великого мастера был очень тупой ученик. Мастер вновь и вновь занимался с ним, пытаясь ознакомить его с природой ума, но он все не мог достичь понимания. Наконец мастер рассердился и сказал ему: «Я хочу, чтобы ты отнес этот мешок ячменя на вершину вон той горы. Но ты не должен останавливаться или отдыхать. Просто иди и иди, пока не будешь на вершине». Ученик был простаком, но непреклонно преданным и верящим в своего мастера, и точно исполнил то, что было велено. Мешок был тяжелым. Ученик взвалил его на спину и пошел вверх по склону горы, не смея останавливаться. Он просто шел и шел. Мешок становился все тяжелее и тяжелее. Ученик шел долго. Наконец, на вершине он сбросил мешок и сам сел на землю, измученный, но глубоко расслабившийся. Он ощутил свежий горный воздух на своем лице. Все его сопротивление рассеялось, а вместе с ним и его обычный ум. И в этот момент он внезапно осознал природу своего ума. «А, так вот что мне все время показывал мой мастер», — подумал он. Он сбежал с горы и, вопреки всем правилам, ворвался в комнату своего мастера. «По-моему, я теперь это понял. Я действительно понял это». Его мастер, понимающе, улыбнулся ему. «Значит, прогулка на гору была интересной, не правда ли?» Кем бы вы ни были, вы тоже можете пережить то же, что пережил этот ученик на горе, и именно это переживание наделит вас бесстрашием, необходимым для преодоления жизни и смерти. Но каков лучший, быстрейший и наиболее эффективный способ это сделать? Первый шаг состоит в занятиях медитацией. Именно медитация медленно очищает обычный ум, разоблачая и истощая его привычки и иллюзии, так что мы становимся способными в подходящий момент распознать, кем мы действительно являемся. Глава 5. Возвращение ума домой. Более 2500 лет тому назад один человек, много жизней искавший истину, пришел в тихую местность на севере Индии и сел под деревом. Исполненный решимости, он дал обет, что будет сидеть под этим деревом до тех пор, пока не найдет истину. Говорят, что в сумерках он победил все темные силы обманчивой иллюзии, а на следующее утро, когда Венера явилась на предрассветном небе, этот человек был вознагражден за свое вековечное терпение, дисциплину и безупречную концентрацию. Он достиг окончательной цели человеческого существования – просветления. В это священное мгновение Сама земля задрожала, как будто объединенная блаженством, и, как говорят нам священные тексты, никто нигде не был гневен, болен или в печали, никто не творил зла, никто не был горд. Мир преисполнился покоем, как будто уже достиг полного совершенства. Этот человек известен как Будда. Вот замечательное описание просветления Будды, сделанное вьетнамским мастером Тич Нат Ханом. Гаутама почувствовал, как будто тюрьма, в которой он томился в течение тысяч жизней, была разрушена. Его тюремщиком было неведение. Неведение затмило его ум, подобно тому, как штормовые облака затмевают луну и звезды. Этот ум, затуманенный бесконечными волнами мыслей, подвластных иллюзии, ложно разделял реальность на субъективную и объективную, личность и все остальное, существование и несуществование, рождение и смерть. И из этого разделения возникали ложные точки зрения, тюрьмы чувств, желаний, привязанности к чему-либо и становления чем-то. Страдания рождения, старости, болезни и смерти только увеличивали толщину стен этой тюрьмы. Единственное, что требовалось сделать – овладеть тюремщиком и увидеть его истинное лицо. Этим тюремщиком являлось неведение. И с его исчезновением пропадала не только тюрьма, но и сама возможность ее возникновения. Будда постиг, что неведение нашей истинной природы и есть корень всех мучений сансары, а корень самого неведения лежит в привычной склонности нашего ума к отвлечению. Покончить с отвлечением ума – значит покончить с самой сансарой. Он осознал, что ключом к этому является возвращение ума к его истинной природе – посредством практики медитации. Величайший подарок, какой вы можете преподнести себе в этой жизни, это дар овладения медитацией, потому что только посредством медитации вы можете пуститься в странствие, чтобы открыть свою истинную природу и найти ту стабильность и уверенность, которые нужны, чтобы хорошо жить и хорошо умереть. Медитация – это дорога к просветлению. Тренировка ума. Существует очень много способов обучения медитации, и я, должно быть, тысячу раз обучал ей, но каждый раз по-разному и каждый раз непосредственно и заново. Обычно мы напрасно растрачиваем свою жизнь в бесконечной деятельности, отвлеченной от своей истинной сущности. С другой стороны, медитация возвращает нас к самим себе, где мы можем действительно познать на опыте и почувствовать свое полное существование, за пределами всех привычек. Мы проживаем свои жизни в напряженной тревожной борьбе, в вихре спешки и агрессии, в состязании, привязанности, обладании и достижении, вечно отягощая себя внешними делами и занятиями. Медитация представляет собой полную противоположность этому. Чтобы медитировать, нужно полностью прекратить наши нормальные действия, поскольку это состояние свободное от всех забот и задач, в котором нет состязания, нет желания обладать чем-либо и привязываться к чему-либо, нет напряженной и тревожной борьбы и нет жажды достижения. Это состояние, не имеющее стремлений, где нет ни принятия, ни отвержения, ни надежды, ни страха. Такое состояние, в котором мы медленно начинаем освобождать все эмоции и идеи, которые заточали нас в темнице природной простоты. Буддийские мастера медитации знают, насколько гибок и способен к работе этот ум. При его тренировке можно достичь чего угодно. Фактически мы уже превосходно натренированы сансарой и для сансары, натренированы в том, как ревновать, как привязываться, как испытывать тревогу, печаль, отчаяние, жадность, как отвечать гневом на все, что нас провоцирует. Фактически, мы настолько хорошо натренированы, что отрицательные эмоции возникают самопроизвольно, мы даже не пытаемся создавать их. Итак, все дело в тренировке и силе привычки. Если посвятить ум смятению, то он станет темным мастером смятения, в совершенстве владеющим его методами подчинения, тонко и извращенно гибким в служении ему. Если же ум в медитации посвятить задаче освобождения от иллюзий, то мы обнаружим, что со временем наш ум терпением, дисциплиной и правильной тренировкой начнет выпутываться из смятения и познавать собственное вечное состояние блаженства и ясности. Буддийский мастер 8 века Шантидева сказал: «Если этот слон ума со всех сторон связан путами внимания, то весь страх исчезает и приходит полное счастье. Все враги, тигры, львы, слоны, медведи, змеи и все хранители ада, все демоны и ужасы, все они связаны и подвластны нашему уму и подчинены посредством приручения этого единого ума, потому что от этого ума происходят все страхи и неисчислимые печали». Вместо хищных диких зверей, представлявших угрозу в древности, сейчас нам угрожают другие опасности, наши дикие неуправляемые эмоции. Подобно тому, как писатель овладевает непосредственной свободой самовыражения только после многих лет практики, часто очень усердной, И подобно тому, как простота и грациозность танца достигается только благодаря огромным усилиям и терпению балерины, так же и вы, когда начнете понимать, куда ведет вас медитация, будете относиться к ней как к величайшему делу вашей жизни, такому, которое потребует от вас глубочайшей настойчивости, энтузиазма, разумности и дисциплины. Сущность медитации. Итак, медитация – это возвращение ума домой. Мы в учении Будды говорим, что существует три принципа, согласно которым ваша медитация или просто является способом достижения временного расслабления, покоя и блаженства, или мощной причиной вашего просветления и просветления других. Мы выражаем это так – добро в начале, добро в середине и добро в конце. Добро в начале возникает из-за сознания, что мы, как и все разумные существа, имеем в своей основе природу Будды, как нашу самую глубинную сущность, и что осознать это значит освободиться от неведения и в конце концов покончить со страданием. Так что каждый раз, когда мы приступаем к практике медитации, мы вдохновляемся этим побуждением и посвящаем свое занятие и свою жизнь просветлению всех существ в духе следующей молитвы, молитвы всех Будд прошлого. Силы и истины этой практики, да будет у всех существ счастье и причины счастья, да будут все существа свободны от горя и причин горя, да не будет никто никогда отделен от священного счастья, не знающего горя, и да живут все в равновесии, без чрезмерной привязанности и чрезмерного отвержения, живут, веря в равенство всего, что живет. Добро в середине является состоянием ума, в котором мы входим в суть этой практики, таким, которое вдохновлено осознанием природы ума, от чего возникает отношение непривязанности к чему-либо, свободное от какого бы то ни было отношения к идеям и осознание, что все сущее пусто внутренне, иллюзорно и подобно сновидению. Добро в конце – это то, как мы заканчиваем нашу медитацию, передавая всю ее заслугу в молитве, произносимой с искренним рвением. Пусть любая заслуга, которая происходит от этой практики, будет направлена на просветление всех существ. Пусть она станет каплей в океане деяний всех Будд, совершаемых ими неустанно для освобождения всех существ. Заслуга – это та позитивная сила и благо, покой и счастье, что исходит от ваших занятий медитацией. Вы передаете эту заслугу для долгого, окончательного блага всех существ и для их просветления. На более непосредственном уровне вы передаете ее для того, чтобы настал мир в этом мире, чтобы все освободились от нужды и болезней и испытали полное благополучие и длительное счастье. Затем, осознавая иллюзорную и подобную сновидению природу реальности, вы серьезно размышляете о том, что и вы, передающий свою практику, и те, кому вы ее передаете, и само это действие передачи, все по своей сути пусты и иллюзорны. Учение говорит, что это завершает медитацию и обеспечивает сохранение ее чистой силы, которая не может утечь или просочиться и быть утерянной, и что ничто из заслуг вашей практики медитации не будет зря растрачено. Эти три священных принципа великий тибетский мастер Лан Ченгпа назвал «сердце, глаза и жизненная сила истинной практики». Как говорит Нюшул Кемпу, чтобы достигнуть полного просветления, не нужно более этого, но менее этого недостаточно. Медитация состоит в возвращении ума домой, и в первую очередь это достигается практикой внимания. Однажды старая женщина пришла к Будде и спросила его, как ей медитировать. Он сказал ей, чтобы она постоянно осознавала каждое движение своих рук, доставая воду из колодца, зная, что если она будет это делать, то скоро окажется в том состоянии бдительного и обширного покоя, которое и является медитацией. Естественный великий покой. Обучая медитации, я часто начинаю с того, что говорю: «Верните свой ум домой и отпустите, и расслабьтесь». Суть всей практики медитации в целом можно свести к этим трем критическим этапам – вернуть ум домой и отпустить, и расслабиться. Каждая из этих фраз имеет значение, отдающееся эхом на многих уровнях. Вернуть свой ум домой – это значит вернуть ум в состояние соблюдения покоя с помощью практики внимания. В своем глубочайшем смысле вернуть ум домой – значит обратить его внутрь себя и отдохнуть в покое в природе ума. Это само по себе является высочайшей медитацией. Отпустить означает освободить ум из его темницы, состоящей в стремлении уцепиться за что-либо, поскольку вы осознаете, что боль, страх и расстройство возникают от желаний. И, наконец, расслабиться означает быть обширным и освободить ум от напряжения. Глубже вы расслабляетесь, погрузившись в истинную природу своего ума, состояние рикпа. Это подобно тому, как пригоршню песка высыпают на плоскую поверхность, и каждая песчинка сама занимает свое собственное место. Подобным образом расслабляетесь вы и в своей истинной природе ума, позволяя своим мыслям и эмоциям естественно осесть и раствориться в состоянии природы ума. Когда я медитирую, то всегда вдохновляюсь стихотворением Йошуа Кемпо. «Пусть отдохнет в естественном великом покое этот истощенный ум, избитый до беспомощности кармы и невротическими мыслями, подобными нескончаемой ярости неустанно бьющих волн бесконечного океана сансары. Сидите тихо, молча, тело в неподвижности, ум в покое, позволяя приходить и уходить любым мыслям и эмоциям, какие бы ни возникали. Как ощущается это состояние? Дуджом Ринпоче обычно предлагал представить человека, который приходит домой после долгого дня тяжелой работы в поле и садится в свое любимое кресло у очага. Он весь день трудился и знает, что сделал все, что собирался сделать, ему больше не о чем беспокоиться, ибо ничего не осталось не сделанного, и он может сейчас полностью оставить все свои заботы и тревоги и быть удовлетворенным. Методы, используемые при медитации. Если ваш ум, естественно, сам по себе способен войти в состояние покоя, и если вы обнаруживаете, что у вас есть вдохновение просто отдыхать в его чистом осознании, то вам не нужны никакие методы медитации. Фактически, вас может даже постичь неудача, если вы попробуете применять какой-то из этих методов, находясь в таком состоянии. Однако очень многим из нас трудно сразу войти в это состояние. Мы просто не знаем, как пробудить его, а наши умы настолько беспокойны и подвержены отвлечениям, что для его пробуждения нам требуются искусные средства, то есть метод. Под этими искусными средствами я имею в виду умение собрать вместе понимание сущностной природы своего ума, знание собственных различных меняющихся настроений, а также развитое на практике интуитивное понимание того, как в различные моменты работать с самим собой. Собрав все это воедино, вы обучитесь искусству применения именно тех методов, которые нужны для определенной ситуации или проблемы, чтобы преобразить внутреннее окружение своего ума. Однако необходимо помнить, метод является только средством, а не самой медитацией. Посредством умелого выполнения метода вы достигаете совершенства в том чистом состоянии полного присутствия, которое является настоящей медитацией. Есть одна тибетская пословица, которая помогает многое понять. Ее буквальный перевод «медитация – это не то, привыкание – это то». Она означает, что медитация является не более, чем привыканием к практике медитации. Как говорится, медитация является не стремлением, а естественным процессом, когда вы поглощаетесь ею. Вы продолжаете практиковаться в методе, и медитация медленно рождается. Медитация не является чем-то, что можно делать, она должна возникнуть самопроизвольно, только тогда мы в совершенстве овладеваем практикой. Однако для того, чтобы медитация могла появиться, нужно создать спокойные и благоприятные условия. Прежде чем мы овладеем своим умом, нужно в первую очередь создать покой в его окружении. Сейчас ум подобен пламени свечи, он нестабилен, мерцает, постоянно меняется под действием неуправляемых воздушных потоков наших мыслей и эмоций. Это пламя будет гореть спокойно только тогда, когда мы сможем успокоить воздух, окружающий его. Поэтому мы способны увидеть природу ума и отдыхать в ней только тогда, когда успокоим вихрь своих мыслей и эмоций. С другой стороны, как только мы найдем в своей медитации стабильность, шумы и всевозможные беспокойства начнут оказывать на нас гораздо меньшее действие. Люди Запада склонны чересчур вдаваться в то, что я бы назвал технологией медитации. Это понятно, ведь в конце концов современный мир увлечен механизмами и машинами и слишком зависит от чисто практических методов. Однако гораздо более важной особенностью медитации является не ее техника, но дух, то умелое, вдохновленное и творческое направление ее практики, которое также можно назвать позиция. Позиция. Мастера говорят, если вы создадите в своем теле и в своем окружении благоприятные условия, то тогда медитация и осознание возникнут автоматически. Вопрос позиции не относится к эзотерической педантичности. Цель соблюдения правильной позы состоит в создании более вдохновляющего окружения для медитации. Существует связь между позой тела и позицией ума. Ум и тело взаимосвязаны, и медитация, естественно, возникает только тогда, когда ваша поза и ваша позиция являются вдохновленными. Если вы сидите, и ваш ум не полностью настроен в унисон с вашим телом, если, например, вы тревожны и чем-то озабочены, то тогда ваше тело будет ощущать физическое неудобство и скорее возникнут затруднения. А в том случае, когда ваш ум находится в спокойном, вдохновленном состоянии, он будет влиять на вашу позу, и вы будете сидеть гораздо более естественно и без усилий. Поэтому очень важно объединить позу вашего тела и ту уверенность, которая возникает из вашего осознания природы ума. Поза, которую я собираюсь описать, может слегка отличаться от той, к которой вы, наверное, привыкли. Она исходит от древних учений Дзогчена. Именно ей обучили меня мои мастера, и я убедился, что она очень действенна. Итак, сидите таким образом, как будто вы гора, со всей непоколебимой стойкой величественностью горы. Гора совершенно естественна и спокойна, какие бы сильные ветры ни хлестали ее, как бы ни были темные облака, взвихряющиеся у ее вершины. Сидя подобно горе, позвольте своему уму подняться и взлететь, и парить в вышине. Наиболее существенная особенность этой позы состоит в том, что спина должна быть прямой, как стрела или столбик золотых монет. Тогда внутренняя энергия или прана легко будет течь по тонким каналам тела, и ваш ум найдет свое истинное состояние покоя. Не напрягайте ничего. Нижняя часть позвоночника имеет естественный изгиб, она должна быть не напряженной, но направленной вверх. Ваша голова должна комфортно находиться в равновесии на шее. Силу и изящество этой позы определяют ваши плечи и верхняя часть туловища, и они должны находиться в правильном положении, но без какого-либо напряжения. Ноги скрестите. Вам не нужно сидеть в полной позе лотоса, на которой особенно настаивают в практике продвинутой йоги. Скрещенные ноги символизируют единство жизни и смерти, добра и зла, умения и мудрости, мужского и женского принципов, сансары и нирваны, состояние недвойственности. Вы также можете выбрать позу сидения на стуле, но обязательно держите спину прямой. Например, грядущий Будда Майтрея действительно изображен сидящим на стуле. Согласно моей традиции медитации, глаза должны быть открыты, это очень важно. Если вы чувствительны к внешним раздражителям, то в начале практики вы можете на некоторое время закрывать глаза и тихо обращаться внутрь себя. Как только вы почувствуете, что утвердились в покое, постепенно откройте свои глаза, и вы обнаружите, что ваш взгляд стал более мирным и спокойным. Теперь посмотрите вниз перед собой, вдоль своего носа, под углом около 45 градусов. Общий совет, относящийся к практике. Когда ваш ум в возбужденном состоянии, лучше смотреть ниже, а когда он подавлен и сонный, поднимать взгляд. Когда ваш ум станет спокойным и начнет проявляться внутренняя ясность, вы почувствуете, что свободно можете поднять глаза, больше открывая их и смотря в пространство прямо перед собой. Такой взгляд рекомендуется в практике Дзогчен. В учениях Дзогчен говорится, что ваша медитация и ваш взгляд должны быть подобны огромной обширности океана, вездесущей, открытой и безграничной. Так же, как неразделимы ваш взгляд и поза, так и ваша медитация вдохновляет ваш взгляд, и они сливаются воедино. При этом не фокусируйте свои глаза на чем-либо отдельном, вместо этого слегка обратитесь внутрь себя и позвольте своему взгляду расшириться и становиться все более и более всеохватывающим и распространенным. Вы обнаружите, что само ваше зрение становится более всеобъемлющим и что в вашем взгляде стало больше мира, больше сострадания, больше беспристрастия и больше самообладания. Тибетское имя Будды сострадания Авалокитешвары – Ченрезиг. Чен означает «глаз», «ре» – угол глаза, а «зиг» – «видеть». Это означает, что своими сострадающими глазами Ченрезиг видит нужды всех существ. Мягко и нежно направляйте то сострадание, что исходит от вашей медитации, через свои глаза так, чтобы ваш взгляд становился самим взглядом сострадания, всепроникающего и подобного океану. Глаза должны быть открыты по нескольким причинам. Когда они не закрыты, вам легче бодрствовать. Кроме того, медитация не является способом бегства от мира или укрытия от него в похожем на транс переживании. Напротив, это прямой путь, помогающий нам истинно понять самих себя и соотнести это с жизнью и всем миром. Поэтому при медитации ваши глаза должны быть открыты, а не закрыты. Вместо того, чтобы отворачиваться от жизни, вы остаетесь открытыми и в мире со всем сущим. Вы оставляете все свои органы чувств, слух, зрение, осязание просто открытыми, естественными, такими, какие они есть, не цепляясь за их восприятие. Как сказал Дуджом Ринпоче, хотя происходит восприятие различных форм, они пусты, но в пустоте воспринимаются формы. Хотя слышатся разные звуки, они пусты, но в пустоте воспринимаются звуки. Также возникают различные мысли, они пусты, но в пустоте воспринимаются мысли. Что бы вы ни видели, что бы ни слышали, оставляйте это таким, какое оно есть, не привязываясь к нему. Оставьте то, что слышите в слухе, оставьте то, что видите в зрении, не позволяя своей привязанности войти в это восприятие. При медитации держите рот чуть приоткрытым, как будто вы вот-вот произнесете глубокий расслабляющий звук «а». Говорится, что когда вы держите рот приоткрытым и дышите в основном через него, при этом обычно меньше возможности возникновения кармических ветров, создающих отвлекающие мысли и препятствия вашему уме и медитации. Пусть ваши руки удобно и спокойно лежат на коленях. Эта поза называется позой «ум в удобстве и без напряжения». В этой позе есть искра надежды, некоторый игривый юмор, состоящий в тайном понимании, что все мы обладаем природой Будды. Так что, когда вы принимаете эту позу, то игриво подражаете Будде, подтверждая существование собственной природы Будды и реально поощряя ее проявиться. На деле вы начинаете уважать себя как потенциального Будду. Я часто говорю, что достаточно, если вы просто позволите себе вдохновиться этой радостной верой, из этого понимания и уверенности, естественно, возникнет медитация.